Мы еще будем слышать Божье Слово, мы будем рассуждать над Божьим Словом. Время отпусков еще не закончилось, и поэтому некоторые наши сестры, братья еще где-то в отпусках, где-то в отъездах, кого-то нет вообще в городе. И по этой причине отсутствуют наши хоры. Но пройдет коротенькое время, и служение хора возобновится, и мы будем благодарить Бога, мы будем радоваться вместе, слыша прекрасное пение наших хористов. А пока наших хористов нет с нами, мы больше делаем ударение на Слово, мы больше рассуждаем над Словом Божьим. И я бы хотел сегодня тоже порассуждать на одну тему. Конечно, я всего не открою, не раскрою, но насколько у нас есть времени, насколько мы сможем, я хотел бы порассуждать на тему терпения. Свою проповедь я назвал «Блаженный Иов». Может быть, кто-то подумает, странно. Мы часто слышим и говорим «многострадальный Иов». Но я сознательно, я осознанно говорю, братья и сестры, и я делаю ударение, потому что об этом говорит Священное Писание. «Блаженный Иов». В Слове Божьем написано «терпением вашим спасайте души ваши». Терпение, оно очень много значит в нашей жизни, оно играет большую роль, в том числе и нашего спасения. В основание своей проповеди, своих рассуждений я положил место Священного Писания из Нового Завета. Брат Павел читал, начинал свою проповедь и читал из послания Иакова из первой главы, а я буду читать из последней главы послания Иакова, это пятая глава. И прочитаем два стиха, 10 и 11. Иаков пишет: «В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Аминь. В пример злострадания и долготерпения, пишет Иаков, возьмите пророков. Пророков, которые говорили именем Господним. Люди, которые очень близко знали Господа, которые слышали, понимали голос Божий и передавали его народу. В пример злострадания возьмите этих людей. Почему? Потому что у этих людей было что-то, через что им приходилось проходить в их жизни. Какие-то трудности, какие-то испытания, лишения им приходилось терпеть. Злострадание – это страдание по какой-либо причине. Это страдание, которое, может быть, превосходит наше понимание. Нам непонятно, по какой причине они приходят. Нам непонятно, откуда они приходят, откуда они берутся, но они имеют место в нашей жизни. И нам приходится терпеть. Иаков пишет: возьмите в пример Иова, который страдал. И интересное выражение в 11 стихе. Мы ублажаем тех, которые терпели. И посмотрите на Иова. Другими словами, он говорит, что эти люди, которые терпели, мы их ублажаем. А что значит ублажать человека? С почтением отнестись к нему и признать его блаженным, счастливым, благословенным. Те люди, которые терпели в своей жизни, проходили определенное поприще, определенный путь каких-то лишений, страданий, испытаний, оставаясь верными Господу, они принимали, они восхищали то счастье, то блаженство, то благословение, которое принадлежало им от Господа. Давайте же посмотрим, братья и сестры, в чем заключается блаженство Иова. Мы чаще всего слышим и говорим, и это правильно, что Иов многострадальный. И мы сейчас посмотрим на эту личность. Мы посмотрим коротко на его жизнь. Мы посмотрим и обратим внимание на книгу Иова. Но в чем заключалось его блаженство? Почему Иаков говорит, что мы ублажаем, мы говорим, что он блаженный, Иов и все те, кто терпел? Книга Библии, братья и сестры, состоит из 66 книг, 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. 5 книг из 66 книг Библии – это поэтические книги. Книга Иова является одной из 5 поэтических книг Библии. Эта книга, книга Иова, впрочем, как и остальные поэтические книги Библии, говорит нам о проблемах и истинах, которые знакомы и близкие всему человечеству. И несмотря на различия во времени, несмотря на различия в культуре, в цивилизации, Основные идеи, выраженные в книге Иова, остаются насущно важными для всех людей повсюду. И не важно, где ты живешь, и не важно, сколько тебе лет, и не важно, какое у тебя социальное положение или твой статус, книга Иова, она актуальна во все времена. Страдание человека на земле, братья и сестры, это вековечная проблема. И эту проблему рассматривает книга Иова. Вопрос о страдании человека является неразрешимой проблемой для всего человечества. Страдания были всегда, болезни были всегда. И, наверное, до конца существования Земли это будет иметь место. И хотя книга Иова, она раскрывает в какой-то степени нам тему страданий, однако окончательного ответа она не дает. Люди, которые сегодня в 21 веке проходят путем испытаний, путем болезней, каких-то страданий, лишений, непонимания со стороны людей, находят множество ответов и утешения в этой книге. Это удивительная книга. В обсуждении и рассуждении над истинами этой книги мы можем увидеть очень много истин, которые могут нас чему-то научить. Открывая первые страницы книги Иова, первые стихи этой книги, они говорят о том, что был человек в земле Уц по имени Иов. Интересно, где находилась эта земля? Когда мы читаем Библию, мы хорошо представляем, если мы знакомы с географией, мы хорошо представляем и знаем, где находится Израиль, где находится Сирия, Дамаск, по которому ходил еще Авраам, где находится Египет, другие страны, Эфиопия и так далее. Но где находилась или находится земля Уц, которая описана в книге Иова? Я хочу сказать, братья и сестры, что земля Уц или слово Уц и слово Уц – это одно и то же слово. Просто особенности перевода иногда, может быть, путают нас в чем-то. Уц и Уц – это одно и то же слово. Родиной Иова была земля Уц или Уц. Где могла находиться эта земля? Я немножко рассуждал над этим вопросом, мне было интересно узнать. И существует несколько мнений, как минимум три, где могла или находится земля Уз или Уц. Мне понравилось одно мнение, и я, исследуя Писание, читая Священное Писание, читая некоторые высказывания других богословов, комментарии, мне понравилось одно понимание или вывод, где могла находиться земля Уз. Это территория современного Узбекистана. Я не знаю, по какой причине мне эта теория больше всего понравилась. С одной стороны, это самое логическое объяснение, а с другой стороны, может быть, потому что я тоже был рожден в Узбекистане. Слово «Уз» в Библии – это сын Арама. Арам был сыном Сима. Сим – это сын Ноя. Уз владел землями, на которых находится современный Узбекистан. В Библии Уз – это сын Арама. Слово «бег» в узбекском языке дословно означает «князь» или «хозяин», «владелец», другими словами. И таким образом слово «Узбекистан» дословно переводится как «земля бека Уза», земля, князем или хозяином, или владельцем которого является Уз или Уц, как написано в книге Иова. Я думаю, это самое логическое объяснение, где могла находиться земля Уз. Родиной Иова была земля Уц или Уз. Это территория современного, примерно территория современного Узбекистана. Время, в которое жил Иов, это было время патриархов. Время Авраама, Исаака и Иакова. У некоторых людей возникает вопрос. Интересно, два знаменитых, два богобоязненных человека, живших на земле, которых разделяло только расстояние, жили в одно и то же время – Авраам и Иов. Два богобоязненных человека, два человека, две личности, которые искали Бога, которые поклонялись Богу и желали познавать Его волю. Была ли у них встреча? Знали ли они друг о друге? Конечно, мы не можем сказать точно, потому что Библия об этом ничего не говорит. Возможно, они слышали друг о друге, а возможно, даже и встречались. Но суть не в этом, мы не можем до конца сказать точно. Священное Писание говорит нам об Иове как о богобоязненном человеке. Человек, который боялся Бога. Его богобоязненность была недостижима для многих людей. Его высокий моральный уровень был также недостижим для большинства людей, живущих на земле. Священное Писание описывает нам Иова в трех разных ситуациях. Это время несравненного богатства, второе – это время предельной бедности, и третье время – это время непомерного личного страдания Иова. Священное Писание также говорит о том, что Иов был самым богатым человеком на Востоке. Он был самым знаменитым и богатым человеком Востока. И в то же самое время, друзья дорогие, будучи самым знаменитым, самым богатым человеком, его богатство не затмевало от него Бога. Своим богатством Иов служил нуждающимся. Он знал, когда кому нужно помочь и чем помочь. Он был очень добродетельный человек. И вот Писание говорит нам, что однажды, в одно мгновение, можно сказать, неожиданно, в одночасье, самый богатый человек Востока дошел до предельной бедности. Он потерял все свое материальное имущество. Он обрил свою голову. И вот в таком непонимании он обращается к Богу с поклонением, признаваясь, что все то, что произошло в его жизни, это было от Бога. Иов признал, что Божий промысел отнял у него все. И за это Иов благословил Бога. Он не обвинил Бога ни в чем. Все, что он пережил, все, что пришло в его жизнь, за все это удивительно, братья и сестры, но Иов благословил Бога. Находясь через какое-то короткое время, он был покрыт ужасными язвами или струпьями проказы. И находясь вот в этом состоянии, лишенный всего материального, лишенный своих детей, покрытый ужасными струпьями проказы, сидя на куче пепла, в своей руке он держал кусочек черепицы, чтобы чесать свое тело, чтобы хоть как-то успокоить зуд, который не давал ему покоя, который не давал ему возможности заснуть. Нам очень трудно, друзья, представить состояние, положение, в котором находился этот человек. Три друга Иова, Елифаз, Вилдад и Сафар, пришли утешить его. Они услышали о том, что произошло в его жизни. Они услышали о его страданиях, о его испытаниях. И они пришли, чтобы как-то утешить, может быть. Они пришли посетить его. И когда они пришли, своими глазами увидели состояние и положение Иова, они были настолько поражены, что 7 дней они ничего не могли говорить. Находясь в этих страшных, ужасных, можно сказать, физических и душевных муках, Иов стал размышлять о смысле своего бытия. Все свои рассуждения, все свои мысли в книге Иова он выразил одним вопросом. «Зачем я родился?» Неужели я родился для того, чтобы страдать? Неужели я был рожден для того, чтобы переживать вот эти муки, эти страдания, эту болезнь? Очень часто, друзья, когда мы попадаем в какую-то ситуацию, особенно когда мы не понимаем, откуда это пришло, зачем и насколько, и, может быть, мы, подобно Иову, задаемся вопросом, а зачем я родился? Никто не может понять моих страданий, никто не может утешить меня. В 14 главе, интересно, Иов рассуждает о срубленном дереве. Находясь в этих страданиях, покрытый язвами, он смотрит на дерево, которое срублено было. Которое уже вроде бы засохло, и как там написано в 14 главе, пень замер в пыли. Иов говорит, вот у дерева надежда есть. Оно вроде бы и срублено, и пень замер в пыли, но лишь почует воду, лишь почует влагу. Вновь какие-то новые листики, новые веточки появляются. Вот у дерева есть надежда. А есть ли надежда у меня? Я нахожусь в таких страданиях. Придет ли конец этим страданиям? Закончится ли когда-нибудь это? Я думаю, братья и сестры, основной проблемой страданий Иова было непонимание или незнание Ни Иов, ни его друзья не знали и не понимали, откуда все это пришло, почему все это обрушилось на Иова. Ни Иов, ни его друзья не знали, что сатана выразил сомнение относительно преданности Богу Иова и его веры. Никто из людей не знал, что сатана получил разрешение у Бога, от Бога, лишить самого богатого человека на Востоке всего материального, умертвить его детей и послать на него самую страшную болезнь, которую знало человечество. Когда знаешь, легче страдать. Когда знаешь, почему, когда знаешь, какая причина, когда знаешь, на какое время, гораздо легче. Но когда не знаешь, это усугубляется, это гораздо тяжелее, это гораздо сложнее, потому что ты не понимаешь, откуда, насколько, зачем, почему. Если бы вам, братья и сестры, предложили страдать один год в вашей жизни, ровно год, будут болезни, будут испытания, страдания, гонения, лишения, непонимание со стороны людей, насмешки, но по прошествии одного года вся остальная жизнь будет успешной. Будет благословенно, никаких болезней не будет, никаких страданий, все будет складываться хорошо. Я думаю, большинство людей согласилось бы. Почему? Потому что мы знаем условия. Год страданий, а все остальные годы – это годы блаженства, это годы благословения, успеха. Иов не знал причины от этого его страдания. Они были гораздо серьезнее, чем мы можем себе представить. Друзья пытались как-то утешить Иова, не понимая, они где-то обвиняли его, даже обличать пытались. Они не понимали, что говорят. Иов много спорил со своими друзьями, они много обсуждали эту проблему. Но хочу сказать, что все их обсуждения, все их разговоры, они не дали ответа на вопрос страдания и воздаяния. Когда их разговор зашел в тупик, когда их разговор, их обсуждение ни к чему не привел, когда мудрости человеческой был положен конец, в этот момент начал говорить Бог. И Бог заговорил в жизнь Иова. И когда Иов услышал голос Божий, когда Бог начал говорить с Иовом, он был просто ошеломлен мудростью и могуществом Бога. Он знал Бога, он поклонялся Богу, но когда Бог реально пришел в его жизнь и заговорил с ним, Иов еще больше смирился. В прахе и пепле он еще больше смирился перед Богом, признавая свое ничтожество, признавая свое бессилие перед лицом всемогущего Бога. Я думаю, братья и сестры, что Иов своим терпением, своей верой, своим доверием Богу превзошел все границы человеческого разума, понимания. Когда небо молчало, когда страданиям вроде бы не было конца, Иов оставался верен Богу. Пришло время, когда небо заговорило. Когда Иов услышал Бога, он понял, он уразумел то, что было за пределами его знания и понимания. Заговорил Бог. И Иов превратился из ничтожного, обессилевшего, обездоленного, несчастного в исполняющего обязанности священника, ходатая и заступника за своих друзей, которые говорили неразумно. Потерянное благополучие материальное, оно было возвращено вдвойне. Жена вновь родила Иову 10 детей. После самой темной ночи в жизни Иова, после самых страшных страданий, после сильнейших испытаний, Иов пережил великое Божье утешение и благословение. Я хочу сказать, друзья дорогие, что Иов своим терпением восхитил утешение и благословение Господне. Если бы он возроптал, если бы у него не хватило терпения, если бы он обвинил в чем-то Бога, если бы он проклял Бога, все бы изменилось и пошло не так. Своим терпением, своею верою он восхитил благословение и утешение от Господа. В пример злострадания, говорит Иаков, возьмите блаженного Иова. Посмотрите на его жизнь, посмотрите на жизнь всех пророков, которые говорили именем Господним, они терпели. И мы сегодня называем их блаженными. Блаженными, потому что Бог обильно благословил им их. Он открыл им волю свою, и они познали еще в большей степени великого Бога, которому они поклонялись прежде. Хочу сказать, братья и сестры, что урок терпения я вижу не только в этом. Мы посмотрели на урок терпения Иова в страданиях. Когда ему было тяжело, непонятно, он терпел. Но книга Иова говорит нам о терпении Иова также и в других сферах, не только в страдании физических, не только в болезнях. Когда у Иова было все хорошо, когда еще не было этих страданий, не было болезни, все было в порядке, все было хорошо, ничто не предвещало беды. Мы считаем, что у Иова было 10 детей, которые любили пиршествовать. По очереди, каждый в своем доме, они устраивали, ну, современным языком выразиться, вечеринки. Хочу оговориться сразу и сказать, братья и сестры, что я не верю, что дети Иова были нечестивыми. Я в это не верю. Но как многие молодые люди способны где-то, ну, что-то сделать не так. Где-то, может быть, даже согрешить мыслями, словом. Какое-то смехотворство, пустословие, может быть. Какие-то неудобовразумительные шутки. Иов это хорошо понимал. И постоянно он приносил жертвы Богу за своих детей и за свою семью. Этим самым Иов показал нам пример истинного главы, истинного священника в доме. Молиться за своих детей непрестанно. Постоянно возносить молитвы к Богу о своих детях. Иов понимал, что когда они пиршествуют, что-то может быть не так. Что-то может пойти не так. Они могут где-то согрешить, может быть, против Бога. Они где-то могут нарушить его волю. И Иов понимал, и от этого он приносил жертвы. «Господи, прости моих детей, если что-то сделали не так». Я здесь вижу, братья и сестры, также великий урок терпения Иова. Как часто наши дети могут огорчать нас или делать что-то, что, может быть, мы считаем неправильным. Мы учим их одному, а они могут делать другое. И мы смотрим на их жизнь, они растут, они вырастают, они становятся совершеннолетними, и мы думаем, как хотят. Они совершеннолетние, они уже все понимают, пусть делают, что хотят. Это неправильно, братья и сестры. С терпением, в терпении мы должны молиться, верить и ждать, что великий Бог что-то изменит. Иов показал нам пример терпения также и в этом, что мы не только должны говорить и увещевать своих детей, мы должны непрестанно, постоянно возносить о них молитвы перед великим Богом. Следующее, что я вижу в книге Иова, какой урок терпения, это тогда уже, когда пришли испытания, когда пришла болезнь, остался единственный человек на земле, самый близкий и родной, это жена. И кажется, как никто другой, жена должна была понимать и поддерживать Иова. Она должна утешать его. А тут, находясь в таких страданиях, она дает ему совет. Неразумный совет. Иов, ты находишься в таких страданиях. Такая страшная болезнь, нету покоя, нету утешения. Может, тебе лучше умереть? Может быть, тебе похулить Бога, чтобы Он окончательно разобрался с твоей проблемой? Чтобы ты ушел с этой земли, не мучился и не страдал? Друзья, когда мы не бодрствуем, когда человек не бодрствует, он может оказаться в руках, его уста могут оказаться под влиянием сатаны, и мы можем оказаться неразумными советчиками, которые могут дать разрушительный, пагубный, гнилой совет. Если бы жена Иова бодрствовала, сатана не использовал бы ее уста. Но она не бодрствовала. Да, она тоже не понимала, но она не бодрствовала. И она дает такой неразумный совет, на что Иов говорит, так говорить нельзя, потому что так говорят безумные. Ты говоришь, как одна из безумных. В этом, братья и сестры, я вижу, как вновь проявляется великое терпение Иова. Почему? Потому что когда нас не понимают самые близкие, самые родные люди, порой мы начинаем негодовать, может быть, злиться, может быть, какая-то обида поселяется в сердце, потому что нас не понимают, а может быть, что-то еще говорят такое, от чего нам еще больнее становится. И поселяется обида, какая-то горечь, и мы носим эту обиду годами. Когда Иов услышал этот неразумный совет, он его снес. Он не обиделся на свою жену. Он простил ее. В его сердце не было никакой горечи, никакого общения абсолютно. В этом проявилось также великое терпение Иова. Друзья, когда нас не понимают самые близкие люди, мы не должны обижаться. Мы должны простить, снести и не питать никакой обиды, никакого зла на наших родных, на наших близких, тем, кто рядом с нами. В этом также проявляется великое терпение этого праведного человека. Может быть, братья и сестры, нам приходится попадать в ситуации, может быть, подобно Иову даже. У нас возникают вопросы, на которые мы не знаем ответы. Может быть, мы попадаем в такую ситуацию, когда мы молимся, а небо как будто молчит. Мы просим у Бога здоровья, а болезни все равно имеют место. Порой даже и смерть приходит. Мы просим у Бога благословения, полноты его не видим. Мы молимся за братьев и сестер, а они где-то на стороне распускают худую молву, какие-то сплетни, клевету о нас. Мы молимся за наших неспасенных родственников, и вроде бы ничего не меняется. Мы желаем блага своим детям, мы молимся о своих детях, а они не понимают, они не ценят этого. И порой мы задаемся вопросом, за что? Почему? А где же Бог? И вот многие люди, попадая в подобные ситуации, о которых я сказал, ситуации могут быть и другие, они начинают задаваться вопросом, подобными вопросами. И не находя ответа, они начинают обвинять Бога в его жестокости и несправедливости. Это очень страшно, братья и сестры. Иов ни в чем не обвинил Бога, хотя он не понимал. И порой люди вот в непонимании, они способны обвинить Бога, что он несправедлив, он жесток, кому-то хорошо живется, у кого-то все есть, а я страдаю. Некоторые люди начинают отвергать Бога, отступая от него. Да не будет этого с нами, друзья дорогие. Если мы что-то не понимаем в жизни, если нам приходится проходить путем каких-то страданий, испытаний, ни одного слова, ни одной мысли, чтобы оскорбить Бога или сказать какое-то неразумное слово в его адрес, что Бог виноват, или он жесток, или несправедлив. Бог – это справедливый Бог. И он знает ответы на все вопросы. Хотя, может быть, сегодня они от нас сокрыты. Когда нас что-то постигает в жизни, друзья, когда у нас возникают какие-то вопросы, на которые мы не можем дать ответ, когда мы не находим поддержки, может быть, со стороны людей, когда нам приходится идти узким, а порой, может быть, даже и тернистым путем, книга Иова учит нас доверять Богу и его обетованию. Книга Иова учит нас проходить поприще, наше поприще с терпением. Находясь в страданиях, проходя это поприще испытаний, Иов имел глубокое желание найти Бога. Это тоже удивительно, друзья, потому что когда человек находится в страданиях, в испытаниях, очень трудно ему искать Бога. Вера ослабевает, сил никаких нету. Но в этом я вижу великое терпение и мудрость Иова, потому что находясь в этих страданиях, идя по этому поприщу страданий, он имел великое, глубокое желание познать Бога еще больше. Слово Божье говорит, ищите Бога, когда можно его найти. Призывайте его, когда он близко. А когда можно найти Бога? А когда он близко? Друзья, это говорит о том, чтобы искать Бога, чтобы найти Бога, нужно приложить немало стараний и усилий. С одной стороны, это нелегкий труд искать Бога, но Иов искал его. И он его нашел. Иногда человеку прежде приходится проходить путем каких-то испытаний и непонимания, прежде чем он познает и уразумеет Бога во всей его полноте. Многого мы не понимаем, братья и сестры, в нашей жизни. У нас нет ответов, и мы не знаем почему. Господь сегодня Духом Своим Святым хочет утешить каждое сердце. И, может быть, мы не имеем ответов, и, может быть, мы не знаем, почему, откуда и когда это все закончится. Мы должны верить, что на небесах есть живой Бог, который все знает, который все видит. И если мы отдали Ему свою жизнь, свое сердце, свои пути, мы должны верить, что Он зорко наблюдает за каждым из нас. Каждый человек по-своему разумеет Бога. Каждый человек по-своему понимает Бога. Кто-то познал Бога поверхностно. Оттого у такого человека поверхностное христианство. А кто-то имеет очень близкую, тесную, глубокую связь с Богом в Духе Святом. И такого человека ничто не может сломать на его христианском жизненном пути. Никакие гонения, никакие страдания, никакие испытания, никакие болезни, никакие непонимания со стороны людей, предательство друзей, ничто такого человека не сможет сломать или свести в сторону. Никакие ветроучения, никакие ложные учения. Человек, который стоит на истинном Божьем пути, человек, который знает Бога лично, он идет прямо, он идет твердой поступью по тому пути, на который поставил его Бог. Его не шатает из стороны в сторону. Его ничто не привлекает со стороны. Он идет за Богом, и он знает, он понимает Божий голос. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, что нас ничто не может отлучить от Божьей любви. Ни скорбь, ни теснота, ни опасность, ни нагота, ничто. Нет такой силы, нет такого состояния или положения, которое могло бы нас отлучить от Божьей любви. Поэтому очень важно, друзья, искать Бога. Мы не знаем, друзья, ответы на все вопросы. Мы не можем знать то, что будет завтра с нами. Мы не можем понимать до конца все, что происходит в нашей жизни и вокруг нас. Но хочу сказать в заключение, что одно мы должны твердо помнить и знать, что на небесах есть живой Бог, в руке которого вся сила и власть. Аминь. Я предлагаю сейчас встать нам, братья и сестры. Я хотел бы обратиться, прежде чем мы будем молиться, обратиться к людям, которые сегодня, может быть, идут путем испытаний, путем страданий. И, может быть, ваша вера ослабевает. Может быть, сомнение или страх одолевает вас. Дорогой друг, может быть, ты ищешь Бога, и ты не можешь его найти. У тебя множество вопросов, у тебя множество непониманий. Может быть, ты смотришь вокруг все, что происходит, и тебя это смущает. У тебя есть страх, у тебя есть непонимание. Я хочу сказать, сегодня на этом месте Бог Авраама, Исаака и Иакова. И я хочу добавить, Бог Иова, Он на этом месте. И Он видит наше сердце, и Он видит нашу жизнь. Дорогой друг, если тебе тяжело, если ты страдаешь, и твои руки опускаются, и ты, может быть, тебя одолевают сомнения, а может быть, Бога нет, а может быть, Он меня оставил, а может быть, Он меня не слышал, мы хотим помолиться о тебе. Братья будут стоять впереди. Но не братья, не только братья ждут вас. Сам Господь ожидает вас в лице братьев. Подходите, мы будем молиться всей церковью. Пусть Господь вас благословит. Во время пения, пожалуйста.